Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о родине и вере. У нас сегодня в гостях студент философского факультета, молодой философ, помощник депутата Государственной Думы Николай Александрович Кафкин. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Алексей Павлович. Большое спасибо за приглашение. Добрый вечер всем радиослушателям.
Ну вот, нам интересно, что думает молодое поколение, поэтому я приглашаю в студию не только академиков и наших маститых философов, но и тех, кому предстоит, да, принимать штурвал, и не только философский, но и, вообще-то говоря, наше общество, наша власть нуждается в философах, и я думаю, вы это прекрасно понимаете, потому что уже будучи студентом, уже не просто практика, да, но вы работаете в Государственной Думе Российской Федерации, участвуете в, по крайней мере, видите, как решаются многие вопросы, в том числе и связанные с конфессиональными, с религиозными проблемами, которые стоят перед нашим обществом. Для вас это способ карьеры, если честно, или это желание как-то изменить нашу страну, жизнь в стране?
Алексей Павлович, я не могу так сказать, mm-hmm. что это способ карьеры, потому mm-hmm. что я для себя карьерных целей никогда не ставил. Так уж повезло мне родиться в достаточно обеспеченной семье, и поэтому какой-то нужды я в жизни никогда не испытывал, и при трудоустройстве в Государственную Думу тоже не то чтобы я лез, шел по чьим-то головам, какой-то такой, как упорный макиавеллист. Нет, меня позвали. То есть меня позвали, пригласили.
Но все-таки прежде вы пришли на философский факультет.
Конечно,
это уже объясняет то, что для вас вопросы понимания, да, они первичны.
Да, и самый главный для меня вопрос – это понять, проанализировать, понять, осмыслить и что-то новое принести в систему, в которой я живу.
А вот с церковью вас познакомили родители, вот вы пришли в храм, или вы сами пришли? Вот.
С церковью меня познакомила семья, угу. и причем я бы назвал свою семью не глубоко религиозной, но религиозной. У меня большая семья, у меня 4 сестры, родители, бабушка, у старшей сестры уже свои дети, то есть нас много, нас просто человек 12 в доме собираются. И из-за того, что нас много, нам нужно собираться постоянно. И отец в детстве вел традицию, что каждое воскресенье мы все приезжаем домой, а мы живем в разных местах. Угу. Уже сепарирована семья-то друг от друга. Но каждое воскресенье в 8 вечера мы приезжаем домой, в родительский дом, и вслух кто-то один читает главу Библии.
Нового Завета,
угу. да. Да, вслух читает, и это такой час времени, когда мы можем провести время вместе, в принципе, как-то задуматься о...
Это делается перед ужином, перед трапезой?
Это даже не перед ужином или не перед трапезой, это ни к чему не привязано. Это вот просто 8 часов вечера каждое воскресенье всегда вне зависимости.
Потом ужинаете вы, наверное.
Мы можем и перед, да. Но главное, что это для нас Новый Завет получился точкой объединения, точкой сборки, когда... Есть сложность же, когда уже все выросли, разъехались.
А есть какие-то вот любимые главы, может быть, любимые места в Новом Завете, в Евангелии или в посланиях апостольских?
Вот...
Конечно, это вопрос такой на засыпку, что называется, да, но, может быть, что-то вот, что врезалось в память, что иногда как метроном сердце повторяет какие-то слова или какие-то притчи.
Для меня... Наверное, самая такая история важная и для моей работы – это само воскрешение, то, как оно описано. Это воскрешение. Почему? Я постараюсь объяснить.
Воскресение Христа.
Да, воскресение Христа. Угу. Почему я постараюсь объяснить? Потому что, так как я связан с политикой, политика – это дело, где ценности очень часто размываются, смываются, и их увидеть и понять тяжело. Но когда, ну и я поэтому всегда внутренне для себя обращаюсь к воскрешению Христа. Я понимаю, что если Он воскрес, то есть жизнь вечная, а значит, есть что-то большее, чем моя жизнь насущная, которая здесь.
Повседневная,
будничная. Повседневная, да, будничная. Угу, угу. Вот, и это мне помогает разглядеть истину, которая может крыться, причем кроется она, как оказывается, всегда на самых явных и видных местах, вот, и не заблудиться.
Ведь это, наверное, не только ваш опыт, это опыты предшествующих поколений русских философов. Сергей Николаевич Булгаков, который был депутатом Государственной Думы, да? Иван Александрович Ильин, который тоже активно участвовал в политической жизни, да, общества. Ну и если мы вспомним Василий Васильевич Зиньковский, историк русской философии, 5 месяцев был министром Временного правительства у гетмана Скоропадского. Антон Владимирович Карташов был 5 месяцев министром Временного правительства во Временном правительстве Керенского. Да, то есть тут тоже вот мы видим, что те фигуры, с которыми мы встречаемся в наших курсах по истории русской мысли, вот, часто это фигуры, которые вот этот путь в политику удачно, неудачно все-таки совершали. Вот, значит, наверное, есть какое-то стремление вот, ну, попытаться облагородить политическое теми ценностями, которые приносит нам Христос и приносит Библия, да?
Конечно, конечно, это одна из главных составляющих, я считаю, особенно русской политики и русской философии. Это стержень, на котором, благодаря которому, вот как я опять же повторюсь, можно не скатиться во мрак и не заблудиться, потому что если мы даже вспомним там историю 90-х годов, когда все смешалось, люди-кони, только, в принципе, воцерковленные и религиозные политики, они отстаивали ценности, актуальные на сегодняшний день, после начала специальной военной операции, которые сейчас ценности возвращаются, эти как раз. А так христианская мысль, она очень глубоко пропитывает русское политическое поле, и без нее, я так понимаю, нам идти-то некуда.
А у вас есть любимые философы? Вот вы пришли на философский факультет, уже получили диплом первый, да? Диплом,
да,
бакалавра,
да.
То есть это первый этап пройден. Вот.
Если говорить про русских философов, то я для себя особое место выделяю, это Ивана Ильина. Из-за чего? Из-за очень глубокой нравственной идеи государства и общества. Ведь когда читаешь Ильина, он буквально на каждой странице пытается и в его концепции правосознания, и в его концепции духовности вызывать человека к нравственности, и при этом, вот подвязывая как бы мой монолог, наш диалог к теме, очень умело объединяет родину и веру. Потому что для него родина, в принципе, государство, это духовная связь, духовное воплощение Родины, оформленное публичным правом. Причем право это зиждется и основывается на вере, глубокой вере.
У него есть такой термин «волевая идея».
Да.
Да? То есть,
да.
Наверное, это не одна какая-то воля, не воля вождя или какого-то фюрера, а это воля нации к самосохранению, к самосозиданию, да, к строительству. И государство в каком-то смысле это произведение вот этой воли, да, воли нации, народа, осознавшего себя как политическая нация.
Да. Конечно, да, то есть, и что самое главное, живой организм. Живой организм, не написанный шаблонный, как я, конечно, может, покритикую чуть-чуть идею либеральной демократии, потому что она, мне кажется, очень фанерной и прописанной, что вот мы прописали, как заявляется, общечеловеческие законы того, как нам устроить общежитие, общественную жизнь, если переводить с греческого термин «политика», «политея». Вот, но это получается мертворожденный проект, организм, где кто-то пришел, насадил какие-то законы, относятся они к этому народу, к этому обществу, к этим людям конкретным не относятся, никто проверять и думать не стал, главное, что удобно. Но Ильин, он в начало, в базис кладет идею самой жизни, что государство, оно проистекает из жизни, из общества, из людей, которые его составляют. И нельзя просто взять и людей из этого государства вынуть, какие-то законы им написать, и всем, кому только можно, их насаждать. Вот именно что насаждать.
Ну, собственно, до Ильина еще был замечательный такой мыслитель Константин Леонтьев, да, который писал о государственной форме в работе «Византизм и славянство», и говорил, что каждая нация сама для себя должна выработать эту государственную форму, что в каком-то смысле это то, что не передается из одной исторической эпохи в другую или от одного народа к другому народу, а именно вырабатывается вот тем народом, который органически развивается в истории. Вот здесь, может быть, стоит, может быть, и покритиковать в чем-то эту идею органицизма, органического развития, но в целом вообще-то идея верная, да, трудно взять и пересадить, да, вот не критически пересадить что-то, сложившееся в другом ареале, где другая вера, да, другие отношения человека с Богом, да, другая структура личности. Вот возьмем с вами Китай, да, но все-таки это другая структура личности. Мы не можем им подражать, хотя мы можем их уважать и ценить их культуру, но сами китайцами мы никогда не станем.
Конечно, потому что если мы возьмем, вот для меня удивительно считается у китайцев смешение конфуцианской философии и даосистской, как оно вплетается, соединяется, и при этом хотя совершенно разные вещи.
Ну, да, вот и в этом плане все-таки Ильин глубокий мыслитель, и я даже скажу, что очень хорошо, что вот в этой ситуации вы, как сейчас молодежь выражается, тупите за Ильина, да, потому что была попытка его сбросить с парохода современности. У нас все время сбрасывают то Пушкина, то еще кого-то сбрасывают с парохода, да. Опять-таки это было вызвано, как мне кажется, какими-то достаточно радикальными группировками, да, которые не очень понимают суть вопроса, да, но слышат какой-то звон, да, вирусный какой-то, который в интернете идет. И то, что вы цените Ильина как действительно глубокого мыслителя, это очень здорово. Вот не поддаетесь на этот радикализм.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, молодой философ, молодой политик, помощник депутата Государственной Думы Николай Кавкин. Мы говорим сегодня о родине и вере. И вопрос этот не очень простой, да, потому что мы вспомнили с вами Константина Леонтьева, а там вот в его времена греко-болгарская распря была. Да, и болгары, которые освободились, от османского ига, они провозгласили себя автокефальной поместной церковью. Да, и это, по сути, поставило их в неканоническое положение, в котором они пребывали более 50 лет. Да, то, что называется словом «филитизм». То есть, когда в вере первую и главенствующую роль играет племенная политика. Да? Вот как вы считаете, у нас все-таки в нашей истории, да, кто мы? Мы прежде всего русские или мы православные?
Очень интересный вопрос поставили. Я бы сказал так, что для меня очень сложно отделить русских от православных, потому что настолько глубоко переплетаются два этих понятия, два этих самопонимания даже, потому что православная идея, она идея вот бессмертия, которой пропитана-то на самом деле и русская идея как таковая, что если в православной традиции, православная традиция очень и христианская традиция как таковая, она закладывает глубоко идею личного бессмертия, потому что и воскрешение души.
Тело
тоже. В русском народе глубоко живет идея бессмертности и бессмертия народа. Невзирая на все потрясения социальные, политические, военные, которые могли бы уже очень много раз как бы уничтожить просто народ, в принципе, все равно выживает.
Знаете, я помню еще вот в советское время, да, когда мы ходили на День Победы к могиле неизвестного солдата, да, и вот этот слоган «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», да, то есть вот даже в советской семантике, где Богу места, казалось бы, не оставалось, mm-hmm. да, потому что был официальный атеизм, все равно идея бессмертия пребывала. Вот от нее невозможно было просто так освободиться, что жизнь не кончается только физической смертью.
Да, и поэтому, возвращаясь к вопросу, русский или православный, mm-hmm. ну, это слишком родные друг для друга понятия, чтобы между ними выбирать.
Ну, вообще, можно согласиться, потому что даже если мы возьмем вот наших мыслителей более поздней эпохи, ну, вот Александр Зиновьев, например, да, он себя всегда считал атеистом. Ну, посмотрите на название его книг. «Иду на Голгофу». Вот, то есть все равно религиозный вектор присутствует в его текстах, да, а это выражается в какой-то предельной совестливости, какой-то предельной остроте понимания своей ответственности за то, что ты делаешь здесь и сейчас, не только для себя, но вообще как бы для всего мира. То есть ментальность-то, вот дух, он русский все равно остается.
Конечно, да, да, то есть и тут... С этим сложно поспорить, и я бы и не хотел с этим спорить. Uh-huh. Я бы даже сказал, что у нас религиозная мысль, uh-huh. мысль о том, что есть нечто большее, чем мы сами, она настолько глубоко в народе пропитана и отражается, что подтверждается везде и всеми примерами, которые uh-huh. только есть.
Uh-huh. Uh-huh. Вот. А, собственно говоря, Родина, она не требует ли от человека какой-то веры? Вот, собственно говоря, Родина ведь это не какое-то политическое понятие, не страна такой-то площади с такими-то границами, да? Вот. Вот я недавно оказался на озере Рица в Абхазии, и экскурсовод рассказывал, что когда в 50-е годы столкнулись две военные машины, и одна машина с солдатами полетела в пропасть. И последнее, что успел выкрикнуть человек, который вот сейчас погибнет, через несколько секунд он погибнет, потому что альтернативы нет, он закричал: «Прощай, Родина!» Mm-hmm. Вот, то есть вот эта мысль о Родине, которая, наверное, не сводится к каким-то географическим детерминантам. Вот, может быть, Родина может быть и где-нибудь на Парижском Сергиевском подворье для человека, который там родился, и, как Николай Михайлович Осоргин, и всю жизнь простоял на клиросе, да, в православном храме. Вот Родина, она требует веры. То есть мы верим в Родину.
Я так отвечу на этот вопрос цитатой из Ивана Александровича Ильина. Угу. На память я воспроизведу, что жить стоит... Жить и верить стоит только в то, за что хочется бороться, и за что можно бороться и умереть. Угу. Как раз-таки Родина, как по мне, является ценностью, в которую мы верим. Вот тоже, если далеко от Ильина не уходить, потому что Ильин веру-то определял в том числе как ценность, только самую высшую ценность, ради которой можно жить, ради которой можно умереть, и за которую можно бороться, и, что самое главное, умереть, потому что там смерть по Ивану Ильину есть высший акт ценности.
Утверждение ценности.
Утверждение ценности, да. Так вот, Родина и является для людей, для нас, для меня в том числе, это одной из главных ценностей, ради которой стоит жить, ради которой стоит созидать. Ведь убери Родину, и тогда непонятно будет, зачем это. Причем, если для меня говорить, что для меня Родина, это люди, которые меня окружают. Причем я стараюсь относиться по-христиански к людям вокруг. То есть люби ближнего своего, Мне тут на память приходит фрагмент из «Братьев Карамазовых», где старец Зосима вспоминает и цитирует врача, который там к нему приходил исповедоваться, и рассказывает, что врач ему в исповеди признался, что он не любит ближних, Но и чем сильнее он не любит ближних, тем сильнее он начинает любить народ. Угу. Народ вообще. И говорит о том, что этот врач про себя признается, что он бы и самого лучшего человека, которого с ним посадили, через день он начал бы его бесить ужасно, и он бы его возненавидел, потому что один громко ходит, второй громко ест, третий просто существует. И тут возникает вот это, к чему я веду-то, к тому, что для меня Родина – это ближние окружающие меня люди. Те, с кем я родился, те, с кем я вырос, те, кто меня окружает в данный момент, в данном месте.
Ну, а вот сейчас такое непростое время, и некоторые семьи большие, дружные, вот люди уезжают, да, люди из-за каких-то, может быть, абстрактных предпосылок, да, покидают свою родину. Как вот быть в этой ситуации? Если, как быть в ситуации гражданской войны, когда братья оказались по разные стороны баррикады? Вот, то есть... Ну, я надеюсь, что у вас в семье этого нет.
Нет, 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 конечно.
Как собирались, так и собираетесь.
Нет, ну, у нас очень патриотичная семья, как бы для нас. Там, более того, и семьи военных. Для нас покинуть родину – это сродни предательству семьи, потому что семья – это просто большая проекция. Ну, родина – это большая проекция семьи.
То есть я согласен с вами, что, наверное, вот если затронуть тему предательства, а любое предательство, оно восходит к иудиному греху, да, к предательству Иуды, вот, то предать родину, ну, это, наверное, так же страшно, как предать человека, который в тебя верит, который тебе доверяет, который мечтает с тобой провести всю жизнь, да, вот, у Казьмы Прудкова даже, помните, была поговорка: если жена вам изменила, то радуйтесь, что не отечество. Но я думаю, что тут радоваться-то особенно нечему, потому что измена, она всегда измена. Предательство, оно всегда предательство. И оно всегда, в общем-то, вызвано какими-то обстоятельствами. 30 серебряниками, да, которые человек хочет получить или, может быть, заработать какое-то более теплое местечко или построить более высокий дом. Да, чем у него есть. Вот. Это всегда человеческое. Вот. Но все-таки, кроме людей, есть ли что-то, что входит еще в понятие Родины? Вот. Потому что люди могут иногда подвести, люди могут разочаровать.
Безусловно, люди могут и подвести, и разочаровать, они на то и люди, в чем я лично ничего страшного не вижу, потому что как бы Бог послал их такими, и любить их надо и приходится такими, какими они есть. Мы для них и живем. Ну, лично я стараюсь, что для них и жить. Потому что если ты живешь для окружающих, ты для всех людей будешь жить. То есть ты для всех людей будешь жить, и всех людей будешь любить. Это другой вопрос, когда ты любишь только всех, а тех, кто тебя окружает, ты ненавидишь. Тут уже сложнее.
Вот есть такая проблема. Некоторые детские писатели ненавидят детей. Да. Да. Они пишут для детей, но своих детей они не очень замечают. Руссо, например, отдал своих детей в приют. Это известная история. Он писал о воспитании, но своих детей он воспитывать не хотел.
Я читал как раз его работы по педагогике, тоже все удивлялся очень сильно, что как ты так хорошо описываешь, в принципе, как надо воспитывать детей, и при этом сам не попробовал даже со своими этой методики. Ну вот, возвращаясь к тому вопросу о том, что еще может составлять Родину, я считаю, что во многом это, конечно, духовные ценности, история, которую несет народ. Вот. Территория, безусловно, территория важна, в том числе. Это края, места, территория – это часть истории, как я считаю, и часть ценностей, в том числе, потому что как отеческий дом. То есть отеческий дом все равно, а есть обязанность отеческий дом сохранять, поддерживать, желательно там в несколько поколений, как можно дольше получится. Также и с территорией, что она нам была дана с рождения. Считай, что послана Богом, если тебе лично. Вот. И одна из ценностей ее сохранить, желательно как бы приукрасить, доработать, довести. Истории, ценности, люди, территория. Вот я бы так для себя описал понятие Родины.
Территория может стать Святой Русью, да?
Ну, конечно.
Как, по-моему, сказал Томас Манн, да, что у России есть одна особенность. Она граничит с Богом. Вот. А Чаран добавил, но она граничит еще и с нами, к сожалению. Да? Поэтому здесь проблема территории, это тоже проблема совершенно философская, но об этом мы поговорим дальше в продолжении нашей программы. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях молодой философ и политик Николай Кавкин, и мы говорим о родине и вере. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире Светлого радио в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – студент философского факультета МГУ, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Николай Александрович Кавкин. Мы говорим сегодня о родине и вере, о том, как сочетается в сознании наших русских философов, но и в сознании нас, наших современников, нашего молодого поколения, вот это понятие родины и веры. Да? На ордене Андрея Первозванного, высшем ордене Российской империи, было написано «За веру и верность». Да? То есть это принципы, которые были главными для гражданина, для русского человека. Вот, за веру и верность там не уточняется, да, верность кому, веру во что, да? Но все понимают, да,
конечно,
что
да.
Речь идет прежде всего о вере в Бога, да, и верности его заповедям, ну, а потом, конечно, о верности своему отечеству, вот. И, наверное, может быть символично, что мы родину иногда называем отечеством. Вот, то есть родина-то мать, и здесь тот памятник, который стоит на Мамаевом кургане в Волгограде. Вот, но отечество, оно предполагает отца, да, что это земля отцов. Это родина отцов, да, вот, и поэтому, может быть, не случайно, что в русской философии вот эта тема воскрешения отцов у Фёдорова, да,
да,
вот,
да, отцовство. Идеи русского космизма.
Да, да, идеи русского космизма. То есть вот как бы само отношение к отцу, который является неким образом, ну, далеко не всегда он таковым является, но все-таки он в идеале должен быть образом Отца Небесного.
Конечно. Да, у нас очень... Хотя у нас, конечно, есть большая проблема демографическая в стране с ямами, с демографическими ямами, о том, что у нас действительно очень много, к сожалению, большому матерей-одиночек. Из-за этого сложилась такая вот проблема, наверное, это уже с Великой Отечественной войны идет, потому что война очень много мужчин забрала. 27 миллионов погибших, и подавляющее число из них – это мужчины, поэтому большая проблема с нехваткой мужчин и отцов есть. И при этом образ отца в русской культуре сакрализирован и граничит, наверное, с образом Бога. Я бы так сказал, что вот следующий после образа отца идет как раз образ и понимание Бога, что и через отца-то и происходит в основном приобщение к религиозной мысли в русской культуре. Там, в том числе и как образ священника.
Но за воспитание, как правило, в семье, в дворянских семьях отвечала мать. Вот, то есть по матери выбирали веру, вот, мать приобщала детей к таинствам. Но то, что вы говорите об образе священника, это действительно так. То есть, к счастью, женского священства у нас пока вроде бы не намечается. Хотя... Я не знаю, как вы относитесь к этой идее, но, по-моему, она все-таки не наша, не православная.
Я, если честно, не очень... Я ее не разделяю, потому что я не сторонник ломать традиции. Вот, я сторонник сохранения, укрепления, ну, сохранения традиций, укрепления. Причем я не вижу какой-то прям такой уж серьезной проблемы в том, что у нас женщины не священники, и какого-то запроса общественного-то тоже нет, что у нас стоит тысячи женщин, которые вот хотят быть священниками.
Ну, у них есть другие шансы, они могут стать руководителями хора, регентами, иконописцами, да, то есть, в конце концов, у нас огромное количество выпускается из семинарий будущих батюшек, которые мечтают себе найти достойную жену, да, и стать матушкой, это тоже очень ответственная задача для молодой девушки, да? Для этого не обязательно выполнять какие-то литургические функции. Вот, можно и Богу послужить, и добром послужить, и будучи матушкой. Вот, но вот действительно вы отметили вот эту идею, может быть, и важности отцовства для русской культуры, и каких-то, может быть, лакун, которые существуют сегодня в нашей культуре, связанных вот с недостаточностью этой социальной роли отца. Вот я не знаю, как у вас в семье было положено, когда дети заболевают, кто берет больничный?
Мать, конечно.
Мама.
Мать. Ну да, мать, потому что у нас...
Горчишники ставят, да?
Конечно, да. У нас так семья была сложена, так как она большая, многодетная. Она устроена по такой патриархальной модели. При этом я бы сказал, по такой патриархально-русской модели. У нас в истории нашего государства, что интересно, и в истории нашего народа и государства, в истории Родины, сложилась традиция соборности и коллективности принятия решений, если мы начинаем это из крестьянских общин, где решения в основном принимались-то коллегиальным образом на совете старейшин. Вот. И внутри семьи они также, потому что у нас хоть и патриархальная традиция управления семьями, но при этом женщины занимают одну из ключевых ролей как бы при принятии...
Ну, как говорится, муж – голова,
да,
а жена – шея, да? Да,
при принятии стратегических решений. Так что у нас тоже, в принципе, вот так было, что больничная, конечно, брала мать, но вот нисколько там... Ну, мог и отец. Если там какие-то у матери...
Нет, ну, это вещь, в общем-то, если семья живет в гармонии, я думаю, что не столь уж важно, да, кто берет больничный, кто ухаживает за больными детьми. Но вы правильно сказали, что когда складывается такая ситуация, что есть у нас многодетные отцы, вот, но дети от разных женщин, вот, 4, там, 5 детей, и все от разных женщин. То есть вот такой дон-жуанизм, да, такой, вот, вроде и не упрекнешь человека в том, что он, ну, видимо, это тоже как какая-то лакуна, связанная вот с тем, что что-то человеку мешает создать крепкую семью, потому что, вообще говоря, ребенок в семье – это не эпифеномен, да, и не случайное событие, это цель в каком-то смысле.
Конечно.
То есть семья создается для чего? Для того, чтобы иметь детей, для того, чтобы Бог детей дал. Дети – это в каком-то смысле не просто цветы жизни, но и венец брака. Вот, то есть бездетная семья, ну, это либо попущение Божье, ну, бывает беда, ну, люди не могут, да, берут детей из приюта, из детского дома, ну, вот, либо это какая-то безответственность человека, просто непонимание того, что по природе своей представляет семья, да,
ну, вот. Да, причем меня очень пугает то, что у нас сейчас идет очень активная пропаганда бездетных семей, которые уже начинают...
Ну, сейчас уже, наверное, не идет благодаря законодательству,
да,
которое изменилось.
Там принят закон, как раз поправка о том, чтобы я тоже участвовал в процессе разработки этой поправки. Вот, в законы также и на заседаниях, где обсуждалась именно операционная составляющая работы по этой поправке, принимал участие. Безусловно, да, но ведь она же возникла не на пустом месте. Мы, когда ее разрабатывали, принимали, инициировали, в том числе прекрасно себе отдавали отчет о том, что у нас в обществе есть такой паттерн ролевой. И в том числе он, как я для себя отметил, в массовой культуре закреплен в массовых произведениях российских сериалов. Во-первых, слабая модель семьи, а во-вторых, бездетная, где родители... И родители, непонятно, если честно, зачем они поженились. Они даже не родители, а где вот пара, они непонятно, зачем вообще поженилась, и непонятно, зачем они, в принципе, живут и существуют в рамках модели семьи. Вот. Она закреплённая, я вот вижу это хорошо, что поправка принята только недавно. Закон изменился, да, закон изменился, а вот обществу и культуре еще надо какое-то время... Сдвиг ценностей.
Вы правильно говорите. Вот был такой философ Алексей Федорович Лосев, да, автор диалектики мифа. Да, да, да. Вот, и он как-то в таком запале риторическом сказал, что вся мировая литература – ничто перед актоихом или осьмигласием, да, потому что она вся говорит о том, как он ее любил, а она его не любила, она ушла к другому, а он ей изменил, вот. И действительно, когда мы смотрим сериалы, то они, в общем-то, об этом. Вот почему там бабки такие малограмотные, они очень хорошо запоминают, схватывают, потом друг другу пересказывают. Mm-hmm. Потому что, по сути, это устроено по принципу таких вот бытовых сплетен, да, кухонных разговоров. Вот, кто с кем, куда ушел, да, и, собственно говоря, десятилетиями это все лилось на наши головы. Вот, собственно говоря, ваше поколение росло в этой телевизионной реальности. Вот, я надеюсь, что у вас в семье там были другие приоритеты.
Да. Ну, мне это просто повезло в этом плане. Я человек из многодетной, семьи. У нас всегда было очень много детей, в том числе родственников, которые у нас... У нас постоянно было много детей. Там, до сих пор так остается, что очень много детей. Я их всегда вижу.
А чем дети занимались? Какой-то был домашний театр или какие-то?
По-разному. Очень много спорта. И все спортивные. Я вот футболом долго занимался, сестры у меня волейбол, танцы и учеба. Учеба, то есть изучение языков, литература. Ну, родители много читают у нас, поэтому это передалось всем. То есть весь дом уставлен книгами. Постоянно.
Уставлен, понятно, но да. Вот нет. Этот образ отца или матери с книгой, он
да вот, конечно, это даже...
Запал, да, с детства.
Да, это даже на уровне традиций семейных, что у нас одна из главных традиций семейных – это совместное чтение. Вот оно проявляется. Где причем, что интересно, вот, может, радиослушателям тоже будет, это в том числе и полезно, как у себя дома традицию вести, когда у нас по очереди каждый читает вслух.
А что читают? Классику, духовную литературу.
Вот тут отец и мать, они демократично себя ведут. Вот кто что захочет прочитать, тот и будет. Я, допустим, вот в это воскресенье я читал фрагменты, я сейчас читаю книгу об Августе Октавиане. Не так давно вышла большая монография российского историка из Санкт-Петербурга, Князькина. Очень глубокая, подробная монография. Вот. То есть никому это на самом-то деле не интересно из семьи. Но мне очень интересно, хотелось вслух почитать и рассказать немного, пролить свет на такую громаду историческую, как император Август, который не очень. Который вот в тени Гая Юлия Цезаря где-то ушел. Ну, то есть в тени Гая Юлия Цезаря находится. Хотя для меня, как для человека такого практикующего политика, когда я изучаю его действия, я понимаю, что фигура-то во многом и больше.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – философ, молодой политик, помощник депутата Государственной Думы, студент философского факультета МГУ Николай Кавкин. Мы говорим сегодня о родине и вере, и мне кажется, очень важно, что мы этот разговор ведем не только занимаясь слаломом между цитатами, это иногда любимое занятие философа, да, вот он нагромозит себе цитат, и между ними такие горные лыжи, как говорил один мой профессор Арсений Николаевич Чанышев, авторская мысль – это кратчайшее расстояние между цитатами. Вот. А мы говорим об этом и исходя из какого-то личного опыта, домашнего опыта, опыта чтения, потому что, ну, действительно, что может быть более запоминающимся, чем чтение сказок в детстве, да, когда мама сидит, ты, может быть, болеешь, может, не болеешь, может, делаешь вид, что болеешь, да, она тебе читает сказки Афанасьева там или неважно какие, да, даже неважно, что она читает, потому что ты засыпаешь под это дело, да, но вот этот образ, эта память, да, о маме, которая читает, вот, и поэтому, наверное, действительно, ведь если мы возьмем с вами нашу литургическую практику, богослужение, то это тоже чтение, чтение апостола, чтение Евангелия, чтение каких-то ветхозаветных паримиев, там, Великую Субботу. То есть в значительной части богослужение состоит из чтения. Трапеза в монастыре, ну, обязательное чтение четименей, да, как, какое-нибудь житие святого, да, то есть садятся за трапезу, и один специально выделенный монах или послушник читает. Поэтому, наверное, нету лучшего способа вот такого собирания семьи, как собирание за чтением. Вопрос, что читать, да, но это тоже, наверное, вопрос, который может быть решен соборно, вот, а может быть и посоветоваться с духовником, с каким-то более опытным человеком. Вот. А кроме чтения, вот какие-то совместные поездки, может быть, паломничество. У вас такое практиковалось?
Поездки, да, вот паломничество как бы нет, потому что религиозный опыт у нас, по крайней мере, так в культуре, кстати, и в российской культуре тоже глубоко очень личный. Поэтому вот такого паломничества у нас совместного как бы не очень практиковалось, каждый по-своему понимает. Я не знаю, насколько как бы это плохо или хорошо, не расценивая в таких категориях моральных, вот как-то так.
Ну, а когда вы куда-то приезжаете в Россию, вот вам хочется там прийти в храм, в монастырь,
это конечно,
посмотреть
конечно,
какие-то святыни этого города?
Конечно, потому что храм, он главная кладезь историческая и культурная города. Вот можно прийти в храм и, в принципе, все понять о том, как этот город жил, развивался, строился. Вот. И есть города исторические, вот Кострома мне по храмовой культуре очень глубоко зашла. Я удивился такому, во-первых, очень глубинной воцерковленности и религиозности людей и соотношению, и главное, сохранением храмов, потому что у нас в стране сейчас, я вижу, я не очень много разъезжаю по регионам, но когда разъезжаю по разным деревням, вижу вот разрушенные храмы. Их много достаточно, разрушенных храмов.
Чтобы восстановить храм, нужно иметь большой приход.
Да? Конечно, нужно... да, конечно.
Я был поражен, когда по Вологодчине путешествовал, но это уже был 10-й год, да, вот большое село, где население сейчас значительно упало по сравнению с 18 веком. И вот большой храм восстановить нельзя, люди построили небольшую часовенку. Вот они там собираются, молятся, потому что это им по силам, по средствам, да. Ну, вот. А большой храм, ну, до будущей Великой России, когда встанет с колен, наконец-то, наша провинция, наша деревня, может быть, такое когда-то настанет, вот, потому что мы говорим сегодня с вами о очень важной задаче поддержки деторождения, вот, решения демографической проблемы. Говорят, что у нас должно было быть 600 миллионов уже, если бы не эти мировые войны.
Да, как раз по расчетам Менделеева, Менделеев же, что малоизвестно, был еще и демографом.
Да.
Вот, причем очень талантливым демографом. Я читал его демографические исследования. Если бы как бы Российская империя в 1917 году не пережила то катастрофическое потрясение там в 41 по 45, в 91 году тоже страшное потрясение, когда в ночь в 91 году 4 миллиона человек оказались за границей, русских людей.
Да, да, после подписания Беловежского соглашения,
где-то там на границе с Польшей в лесах, где, что интересно, просто вспомнил как факт, что для написания договора Беловежских соглашений в соседней деревне искали хоть одну рабочую машинистку с машинкой.
Ну, история, к сожалению, она вот так и происходит иногда, как стечение каких-то трагических случайностей, но эти случайности всегда связаны с волей людей, mm-hmm. то есть они не бывают сами по себе. Вот, здесь человек выполняет ту функцию кирпича, который взял и упал на историю, и после этого история... Да, ну вот я говорил о том, что демография – это же еще не все. Вот как-то надо что-то придумать, чтобы поддержать, поднять русскую деревню. Тех людей, кто готов сегодня ехать, создавать фермы, создавать какие-то аграрные, небольшие, пускай, комплексы, да, вот.
Знаете, это очень интересная тема, я ей глубоко занимаюсь, особенно вот вопросом индивидуального жилищного строительства. Я так, как философ, бы хотел сейчас начать вопрос этот раскрывать. Русской деревни, что в современную эпоху такого, как я его называю, цифровизационного угара, где людей во многом насильно затаскивают в города и создаются в деревнях искусственные во многом дефициты и рабочих мест, хотя рабочие места, если честно, на агроферме обеспечить проблем нет. Ну, одну агроферму, которая будет более того прибыльной, построить не больше 100 миллионов рублей, при этом воздвигнуть человейник где-то уже даже на самых окраинах Москвы, может доходить до нескольких миллиардов рублей. Сколько ферм можно на эти деньги раскрыть, которые сами начнут приносить доход и прибыль государству, и сами же вокруг этих ферм образуются и дома, которые дешево стоят достаточно. То есть и дома, и жизнь, она там...
Ну, что нужно делать для этого? Вы как философ можете... Редко кто из философов уже занимается практической политикой.
Вот. Во-первых, нужна политическая воля. Политическая воля и понимание того, что нужно перестать разращивать города. У нас с огромными агломерациями будущего демографического нет, потому что в городах ну, не могут люди создать большую многодетность. То есть... У нас сам термин-то многодетность, это 3 человека.
Ну, конечно, хотя... в трехкомнатной квартире сложно вырастить 9 детей, да? В большом крестьянском доме там или в сельском доме, да, можно, а вот в квартире трехкомнатной
да 9
детей.
Практически. Вот возвращаясь к термину многодетность, сам термин-то многодетный, 3 ребенка – это просто прирост населения, просто плюс 1. 2 – это как бы стагнация, 1 – это убыль населения. Вот. Это говорит уже о культуре. И это именно городская многодетность. 3 ребенка. В городе 3 ребенка – это много, да, действительно. И это, скорее всего, очень состоятельные люди, что они могут себе четырехкомнатную квартиру в Москве позволить. Это прям огромные деньги на сегодняшний день. Вот. И для исправления этой ситуации в первую очередь политическая воля, и во вторую очередь это, конечно, снижение уровня цифровизации. Не такой ужасающий перевод, просто какой-то кошмарный перевод на цифровизацию – во многом-то и бессмысленный, когда у нас начинают цифровизовать абсолютно все и под эту...
Прежде всего, образование.
Да.
То есть, когда нормы образования становятся онлайн, да, и это, кстати, современная Европа предполагает. Человек может раз в неделю ездить в свой университет, потому что остальные лекции он слушает из дома.
Нет, вот. В образовании это убийство просто образование какое-то. Если у нас образование есть передача опыта, а опыт, ну, опыт, он не только в том, что я говорю, опыт во многом.
И... А мне вот хочется еще задать такой вопрос ближе к концу уже нашего эфира. А вот у вас есть единомышленники? Ну, я понял, что у вас есть семья, у вас есть сестры, братья, да?
Нет, братьев
то,
нет.
Только сестры.
Только сестры,
вот, да. Есть единомышленники, родители. А вот среди вашего поколения, среди людей вашего возраста, вам сейчас сколько?
Мне сейчас 21.
21. Вот есть ребята, которые думают так же, как и вы, для которых вот родина и вера являются ценностями не на словах, а на деле.
Конечно, да. У меня очень много друзей, знакомых. Они сейчас участвуют в специальной военной операции как солдаты, и как бы без задумчивости просто, когда началась специальная военная операция, ушли добровольцами на фронт. Очень много. И уже... Мы-то росли, вот если именно в поколенческом срезе рассуждать, уже мы-то росли, поколение 2000-х годов, оно росло в эпоху, так сказать, уже ближе к патриотическому повороту. ближний. На нас это сказалось. Вот на тех, кто еще младше меня, я уже это вижу, это сказалось еще сильнее. Если я свое поколение в состоянии колеблющих, колеблющихся отношу, что какая-то часть, она очень патриотичная, какая-то часть, наоборот, она ближе к либеральной себя культуре относится, потому что по ним проехалось, но все равно это не повально. Далеко не повально у нас. Патриотичное поколение, я считаю. То вот те, кто идет еще младше, они совсем будут патриотичными.
Почему? Это государственная политика так формирует? Или это ну, просто вот воздух?
Я бы так сказал, ответил на этот вопрос. Государственная политика может только направить. Родить она как бы и создать, воспитать, сформировать она не может, она может только направить. В первую очередь в семье. И внутри семьи, внутри семьи воспитывается. Вот после 14-го года пошел уже народный переворот. Во многом. То есть,
поворот сознания.
Да, поворот сознания, когда те глубинные духовные силы патриотичные, которые в людях жили, им разрешили их просто озвучивать. Ведь, насколько я понимаю и вижу даже, когда начинаю изучать период 2000-х годов и вот эпоху, и именно срез массовой культуры, понимаю, что просто давили все патриотичные круги. Сейчас-то, на самом деле, им не в той мере, в которой должно дают развернуться. У нас не так давно только создан первый в России патриотический театр в Москве, руководителем которого стал Захар Прилепин, причем которого тоже-то, на самом деле, глубоко патриотичный человек, не особо охотно его печатают.
Даже я не очень знаю, что это за театр.
Да? Вот. А он только вот первый создан. Первый создан, и он ходил, добивался его несколько лет, чтобы его создали, и только на второй год специальной военной операции удалось его пробить. Вот. Развернуться, то есть дали возможность говорить просто об этом открыто, о любви к родине, об этом... Стало не стыдно говорить.
Ну да, в 90-е годы нас всех уверяли, что патриотизм – это прибежище для негодяев. Да. Вот, ну, подытожив, можно сказать, что вот у Тортеляна была такая фраза «душа по природе христианка». Да? Вот, можно также, наверное, сказать, что душа по природе, она патриот. То есть она хочет жить у себя дома. Патриотизм – это жить у себя дома. Это умение навести порядок. Да, это умение обращаться со своей землей, со своей собственностью, дружить, да, любить, в конце концов. И не в конце концов, а, может быть, в начале. Вот. А все остальное потом к этому приложится. Так что это очень интересное наблюдение, которое вы сформулировали, что далее вот эту естественную стихию человеческой души реализовать. Вот. Я благодарен вам, Николай, надеюсь, это не последний наш разговор в эфире философских ночей. Теперь вам нужно магистратуру закончить, написать диссертацию. Ну вот, и тогда уже, может быть, и в философском образовании тоже какие-то приоритеты поменяются. Вот, я еще раз напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях сегодня был Николай Александрович Кавкин, студент философского факультета МГУ. До новых встреч в эфире Светлого радио «Вера», программа «Философская ночь».
До свидания. Спасибо большое, Алексей Павлович.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.